высшая власть. И поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему. Откровение, глава 13, стих 3, 4. Не лучше ль, став замшелыми клешнями, мне семенить по дну морей безмолвных? Элиот, любовная песнь Альфреда Пруфрока. 23. Стив. Но какие ужасы могут присниться дракону? Существу, которое по-своему правило планетой миллионы лет, которому жалкие млекопитающие людишки возводили храмы, существу, не знавшему иных хищников, кроме самого времени. Что способно так напугать его? Можно ли назвать это осознанием? В дубовой рощице дракон, сексуально удовлетворенный, с животом, набитым наркоторговцами, грезил о временах давно ушедших. У вечного сейчас, который он знал всегда, неожиданно появилась история. Во сне он видел себя сначала личинкой, упакованной в защитный карман под языком мамочки, пока не пришла безопасная пора выглянуть наружу под ее бдительным оком. Он видел охоту и брачные игры, те формы, которые научился копировать, поскольку его переменчивая ДНК эволюционировала не вместе с поколениями, а через регенерацию клеток. Он видел партнеров, которых съел, и трех детишек, которых родил, когда был самкой. Последнего убил теплокровный, певший блюз. Он вспомнил свое перерождение из самки в самца не так уж давно. И вспомнил он все картинками, а не просто шаблонами интуиции и условными рефлексами. Во сне он видел эти картинки. Их вызвало странное совокупление с теплокровной и не понимал, почему. Впервые за свои 5000 лет он задал этот вопрос «почему?». И сон ответил ему картинкой всех океанов, всех болот, всех рек и трясин, всех впадин и гор в морских глубинах. И нигде не видел он себе подобных. И было это так же точно, как если бы он парил в черном холоде на краю Вселенной, где свет оставляет все надежды, а время кружится волчком, стараясь схватить себя за хвост, пока не умирает от изнеможения. Он был совсем один. Некоторых парней секс наводит на такие мысли. Вэл. «Ох, боже мой, крысиные мозги!» — заорал Гейб. Любовная игра не предполагала такой реакции. Вэл не сразу сообразила, что ей следует обидеться, с коленями закинутыми на уровень ушей, и при том, что сверху над ней разместился биолог, а на одной ноге драным боевым знаменем развивались колготки, она была особенно ранима. Гейб рухнул ей в объятия, и поверх его плеча она бросила взгляд на кофейный столик. Не сшибли ли они ненароком на ковер винные бокалы? «Что с вами?» Она даже не успела перевести дух. «Ой, простите, я только что сообразил, что происходит с этим существом». «Именно об этом вы думали во время...» «Да, ее чувства определенно задеты». «Нет, не во время. Мне пришло в голову через мгновение после. Это существо каким-то образом приманивает млекопитающих с уровнем серотонина ниже обычного. А у вас сколько? Треть городской популяции бегает в отказе от антидепрессантов, да?» «Нет, Вэл рассверепела, а не просто обиделась. Она скинула Гейба на ковер, встала, оправила юбку и отошла от тахты. Биолог влез в штаны и поискал глазами рубашку. Ее лоскуты валялись за кушеткой. Загар у него заканчивался на линии воротника и чуть ниже предплечий. Остальное тело было молочно-белым. Гейб посмотрел на Вэл из зазора между тахтой и кофейным столиком. Взгляд его умолял. Точно он выглядывал из гроба, в котором его собирались похоронить заживо. «Извините», — прошептал он. Гейб не смотрел ей в глаза, и Вэл поняла, что биолог разговаривает с ее обнаженной грудью. Она стянула края блузки, и в мозгу ее целая батарея оскорблений подняла стволы, как по команде «Товсь!». Но все орудия были заряжены злобой, и даже точные попадания ни к чему бы не привели. Им обоим только стало бы стыдно,